Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня в прошлом году выходил ролик, на обложке которого была надпись такая устрашающая «Смерть капитала», где я попытался рассказать о том, что большая часть вот капиталов инвесторов сейчас аллоцирована в фондах большой тройки BlackRock, Vanguard и Fidelity. Соответственно, записал ролик, прошел там где-то год, и вот... Антон Воробьев, мой сегодняшний гость, автор канала «Доказательное инвестирование», записал ответку, то есть дополнительный ролик, где разобрал какие-то мои, может быть, заблуждения, опасения излишние. И мне этот ролик очень понравился, обязательно его посмотрите, ссылка будет в описании. Я как раз пригласил Антона сегодня подискутировать на эту тему, потому что мои страхи, они все равно не развеялись, даже вот несмотря на то, что этот ролик посмотрел. Антон, привет.
Привет, Анар, спасибо, что пригласил. Надеюсь, диалог будет интересным.
У меня первый вопрос сразу вот такой. Вот смотри, у меня сейчас есть вот то, что я вижу, такую картину. Вот коллеги, инвесторы, по моему мнению, используют такую вот опасную идею о том, что можно получить вот такой, к примеру, там, я не знаю, ВНЖ или паспорт какой-то дружественной США страны, и вроде как мы все после этого окажемся в кавычках в домике, да? Но на самом деле вот то, что я вижу у себя в окружении, дела обстоят не совсем так. То есть у меня, например, есть в окружении люди с британским паспортом, давно получили, и они сейчас сталкиваются с ограничением со стороны их там регуляторов только из-за того, что они родились в неправильной в кавычках стране. Мне кажется, что забрать деньги у таких инвесторов намного проще. Вот что ты про это думаешь?
Слушай, ну, мне кажется, здесь есть некоторая градация, потому что понятное дело, что риски какие-то все равно сохраняются, какие бы документы не были получены. Понятное дело, что паспорт Британии, где написано, что человек родился в Британии, он как бы более ценный, чем паспорт Британии, где написано, что человек как бы родился в Иране, России там, или еще на какой-то подсанкционной территории. Это как бы понятное дело. Но даже такой паспорт, он, очевидно, лучше, чем ПМЖ или ВНЖ той же самой страны. То есть какие-то риски сохраняются, но все равно... Чем ближе, скажем так, человек к какой-то западной юрисдикции, тем ниже для него вероятность блокировки, заморозки, тем более конфискации каких-то средств. То есть, опять же, я не слышал даже о таких случаях, чтобы у обычного лица, который не находится под персональными санкциями, просто конфисковывали деньги, например. То есть даже такого пока что мы ни разу не видели. Да, конечно, бывает такое, что не открывают счета, например. То есть в том же самом Interactive Brokers нельзя открыть счет, например, если человек родился в Иране или там в Донецке, вот в таких вот регионах. Скорее всего, это можно сделать только если человек там переехал в США или даже получил гражданство. Тогда эта проблема снижается практически до нуля. Но, конечно, не стоит думать, что да, получение иностранного паспорта снизит прям абсолютно до нуля все риски, особенно если человек сохраняет какие-то связи с Россией, возможно, получает какие-то доходы в России, то есть все равно к нему будут смотреть достаточно так пристально и внимательно, гораздо настороженнее к нему будут относиться, чем к человеку, который родился в Британии, всю жизнь жил в Британии, никакого отношения там, к России не имеет. Это, как бы, мне кажется, достаточно логично звучит.
Тогда задам вопрос про наших местных инвесторов, которые вдоволь наигрались еще там несколько лет назад с иностранными, в кавычках, индексными фондами. Ну, понимаем, о ком речь идет. И вот сейчас у них капиталы заморожены, я ни в коем случае не злорадствую, мне этих ребят очень жаль, желаю, чтобы у них поскорее дела наладились. Вот ты как думаешь, они когда-нибудь вообще вот этой разморозки дождутся? Я вот у тебя видел на канале парочку роликов исторических, с исторической отсылкой, тоже интересные ролики, замечательные, посмотрите их обязательно, ссылки будут в описании. Что история нам говорит о разморозках? Были ли уже такие прецеденты и как оно там потом в итоге все решилось?
Да, ты знаешь, примеров на самом деле гораздо больше, чем мне казалось. Замораживали имущество очень многих, очень много кого, в том числе в США было заморожено имущество во время тех или иных войн. Размораживали или нет, здесь по-разному. То есть... в зависимости от дальнейшего развития, но одно повторялось всегда, если была заморозка, то это было всегда на очень долго. То есть это не год, два, три, а там лет 10 вполне себе это может длиться. То есть смысл в том, что даже если ваши активы заморожены 5, 6 или 7 лет, это не означает, что вы их потеряли прямо навсегда. То есть вполне возможно, что потом будут какие-то переговоры, еще там что-то, и в ходе каких-то переговоров будет какой-то обмен активами, взаимная разморозка, еще там какие-то. То есть все эти процессы, они длятся очень долго, и, на мой взгляд, ну, списывать их в ноль я бы точно не стал сейчас. Тем более, что мы видим, что там, где идут внебиржевые торги, эти активы все-таки чего-то стоят. То есть в Тинькофф, например, есть торги и фондами FINEX, и иностранными просто отдельными акциями какими-то. И мы видим, что они торгуются, да, с огромным дисконтом, но тут как бы нужно сказать, что их могут покупать только квал-инвесторы, то есть некоторое смещение рынка, что продавать может кто угодно, а покупать только ограниченный круг инвесторов. Но даже там они стоят далеко не ноль, то есть все-таки люди рассчитывают на какую-то разморозку в дальнейшем, потенциальную, по крайней мере. Мне сложно, конечно, сказать, какова вероятность этого, но, скажем так, даже когда две страны буквально находятся в состоянии войны, и после этого война закончится, проходит много-много лет, и даже если какое-то государство, которое буквально воевало против другого, заморозило имущество иностранных граждан, даже в таких ситуациях все равно бывает такое, что в конечном счете все равно эти активы размораживают, либо если не размораживают их, то, по крайней мере, выплачивают какую-то компенсацию. Вопрос, конечно, что это может занять очень продолжительное время, это да.
А скажи, а были истории, когда именно отбирали?
Да, да, такое было, но, опять же, это должна быть прям вот война-война между двумя странами, и вы должны держать деньги прямо вот в другой стране, с которой ваша страна буквально находится в состоянии войны. То есть, положительный, скажем так, такой пример. Ради интереса я смотрел санкции в отношении Ирана, и есть прям на государственном сайте американском написано, что делать американскому банку, если он узнал, что клиент проживает на территории Ирана теперь. И как бы там нет такого, что счет заморозит, там еще что-то. То есть человека запрещено обслуживать, но единственное действие, которое он может сделать, это закрыть счет, вывести деньги. То есть это все, что... То есть как бы в таких случаях деньги возвращают. Но если взять, например, пример Второй мировой, когда США находились в состоянии войны там, с Германией, то там они деньги в итоге не вернули. Они очень долго кормили всех обещаниями, что возможно, нужно рассматривать там разные варианты и все такое, и имущество японцев тоже. Но при этом, например, имущество граждан других стран, которые воевали на стороне Германии, они при этом вернули все равно. То есть пострадали прям вот... в плане имущества, я имею в виду, пострадали катастрофически именно немцы и японцы, но при этом граждане других стран, которые при этом тоже были гражданами стран ОСИ, они не пострадали вообще. При этом нужно отметить, что разные страны также по-разному относились к тому, чье имущество замораживать, чье конфисковывать, как вообще относиться к тем или иным людям. То есть, например, Британия, она в первую очередь смотрела на резидентство человека. То есть, если человек, например, проживал в так называемой дружественной Британии юрисдикции, то есть, например, в США или в Великобритании, собственно говоря, то у него было гораздо больше шансов на то, что его имущество не будет как-то сильно ограничено, скажем так, даже если он гражданин Германии. В то время как США ограничивали всех подряд, там было более такое, скажем так, без разбора блокировали все, а потом уже разберемся вот из этой серии. То есть разные страны к этому совершенно по-разному подходят. Более того, надо сказать, что законы, которые применялись тогда для заморозки и конфискации имущества, они до сих пор находятся в силе. То есть это законы о торговле с врагом, и они, в принципе, как бы так и не были отменены. То есть юридически как бы до сих пор, если Британия или США вступят в войну, это не обязательно прям масштабная война прямо вот здесь сейчас, да, но если будет что-то подобное хотя бы на юридическом уровне, то они могут опять возобновить все примерно то же самое и, соответственно, начать какие-то заморозки. И, например, вот британские законы я смотрел, там опять же написано, что замораживается имущество именно резидентов, и там прям дополнительно сказано, что имущество человека не может быть заморожено только по той причине, что он является гражданином этой страны, то есть нужно еще что-то. Но это что-то не обязательно резидентство России, это может быть, например, работа на российскую компанию или еще там, я имею в виду российскую, в случае, если, не дай бог, там будет война или еще что-то в ближайшие, там, не знаю, 10 лет, условно говоря, то есть тут такие вот такая вот картина, в общем, на текущий момент. Но, опять же, все можно поменять всегда, в любой момент. Но на текущий момент это так. То есть, когда как, всегда по-разному.
Вот такой у меня вопрос. Я очень люблю индексное инвестирование за счет вот его алгоритмизации, что много не надо думать. Один раз, там, как сказать, нарисовал, придумал себе в голове портфель, алгоритм, и по нему действуешь. Мне это все нравится. Но... А я им до сих пор не стал. Почему? Потому что у меня сейчас опасение не в том, что индексное инвестирование перестало работать, с ним как раз все хорошо должно быть, а в том, что появился вот этот вот гигантский инфраструктурный риск. И у тебя вот в ролике вот с ответкой мне был такой вот аргумент, что то есть могут регионы Китай, там, РФ и какие-то другие регионы отрезать от мировых индексов, на что ты парировал и сказал, что это не страшно, потому что Россия там вообще микроскопическую долю в этих индексах занимает, а Китай тоже небольшой. Но вот смотри, а что если будет, что начнут отрезать не регионы, не страны, а лично инвесторов, лично тебя? То есть вот такой вот риск, как ты к нему относишься?
Я разделю ответ на две части. Во-первых, небольшую хотел добавить немного, что фактически Россию-то уже как раз-таки убрали из мировых индексов, потому что эти бумаги заморожены. То есть, например, у меня есть замороженные, теоретически у меня есть замороженные российские акции из-за того, что я держал фонд на весь мир, и Россия эти бумаги заморозила, соответственно, они там где-то есть, как бы, возможно, когда-то там что-то вернется, но фактически они не учитываются в индексе вообще, то есть как потеря средств фактически. Но это была очень небольшая доля, поэтому это как бы не принципиально, это мало кто заметил. Вот. По поводу того, что отрежут именно инвесторов, да, но тогда этот риск, он не то чтобы связан именно с индексным инвестированием, потому что если вдруг отрежут российских инвесторов от западных рынков, их вряд ли отрежут только от ETF. То есть, скорее всего, их отрежут от возможности торговать на лондонской бирже или возможности торговать, в принципе, на любой американской бирже, то есть что-то подобное. И это будет касаться сразу всего рынка в целом, а не только возможностей для пассивного инвестирования в индексные.
То есть, получается, вот этот вот двойной риск, мне просто казалось, что это как раз двойной риск, допустим, ты используешь инфраструктуру Interactive Brokers плюс индексные фонды вот этой вот большой тройки, к примеру. И я думал, что если, например, отказаться от фондов по пользу выбора акций поштучно, то вроде как риск немножко снижается, но на самом деле получается, что нет. Он такой же, да?
Я могу привести в пример, например, европейские биржи, именно биржи стран Европейского Союза. И Interactive Brokers для такого полноценного соблюдения, скажем так, санкционного режима, он запретил гражданам России, всем, кроме тех, которые проживают на территории Европейского Союза, торговать на биржах Европейского Союза. То есть, опять же, независимо от того, что там за бумаги, там отдельные это акции или это ETF, которые торгуются в Германии, например, то есть их просто запрещено покупать и, по-моему, сейчас уже тоже продавать тоже запретили. Сначала запретили только покупать, но потом продажи тоже сказали, что ограничат, поэтому, мол, заранее как бы продавайте и все такое. Вот, поэтому, да, я думаю, что если будут какие-то ограничения, то они будут полноценными уж сразу, а не только про... То есть, здесь как бы получается есть две связки. Одна между нами, как инвесторами, и самим фондом, и между фондом и его активами. И если это западный фонд, то вероятность того, что у него там что-то будет заморожено, она довольно низкая. Ну, как бы она, скажем так, существенно в отношении там, китайских бумаг, такое как бы можно сказать, но в отношении там, европейского фонда на американские акции или американского на европейские, ну, понятно, что там риски, они не настолько высокие, потому что между Европой и США конфликта как такового серьезного нет. То есть и пока что нет таких предпосылок, чтобы что-то там совсем развалилось, скажем так.
Угу. Такой вот вопрос про выбор региона. Вот у меня, я вижу в социальных сетях, как некоторые мои друзья последние пару лет бегают в поисках каких-то вот паспортов и ВНЖ экзотических, ну, таких вот относительно стран. Это, например, там, не знаю, Киргизия, Грузия. И вот я смотрю в смежные отрасли, например, те, кто анализирует геополитику, экономику, и они говорят, что вот эти вот регионы, они так или иначе там, через 5-10 лет вроде как должны попасть в контур влияния России. И получается, что вот новоиспеченные те же там киргизы и грузины, они, ну, наверное, повторят, ну, точнее, могут повторить судьбу белорусов. Ты сам вот что про это думаешь? Вот где сейчас инвестору, где сейчас для инвестора правильный регион, если он все-таки хочет продолжать в западные инструменты инвестировать?
Ну, я в первую очередь рассказываю про фондовый рынок, и я не думаю, что кто-то будет выбирать себе регион для проживания, исходя из того, как ему проще на фондовом рынке инвестировать.
А почему? Есть, мне кажется,
другие какие-то... Ты думаешь, что довольно много людей, которые выбирают...
Ну, конечно, да. Они в первую очередь, исходя из этого, действуют, да. Капитал.
Ну, тогда мне кажется, что мне кажется, очевидным, что какой-нибудь там Кыргызстан это такая, ну, полумера, что ли, если можно так сказать, что вряд ли это даст прям полноценную такую возможность без какого-либо страха, без ограничений инвестировать дальше. То есть все равно останется, даже если получить паспорт этой страны, я знаю, что есть люди, которые, в принципе, паспорта Кыргызстана получают каким-то образом, да, то все равно как бы риск он не снижается до такой степени, что можно прям выдохнуть и сказать, ну все, теперь я вот всю жизнь могу там в акции США инвестировать. Как-то это звучит как недостаточно, скажем так. То есть мне кажется, что все-таки проживание в какой-то либо стране, ну, так называемого западного мира, да, там условно, на территории Европейского Союза, в США, в Канаде, я не знаю, там Австралия, Новая Зеландия, это, понятное дело, прям полноценно и раз и навсегда, скажем так. Либо это какие-то страны, которые... не конфликтуют с США и Европой, но при этом они достаточно далеки от России. Не обязательно географически, но, как бы, по крайней мере, экономически не связаны с Россией, вряд ли попадут в ее там, поле влияния. Тут Грузия — это не самый хороший пример. Во-первых, Грузия гражданство не выдает практически никому, тут с ВНЖ это проблемы, да. Вот. Но из далеких стран я знаю, что люди переезжают и в Латинскую Америку, еще там куда-то. Вот это тоже явно освободит от каких-то серьезных ограничений.
Ну, в этом хотя бы логика есть.
Ближайшие страны, Да, но ближайшие страны, это звучит как что-то очень недостаточное. Что-то нормальное для какого-то, возможно, временного варианта, для того, кто вот уехал и думает, куда же ему теперь податься и куда ему дальше ехать. Наверное, это, да, как бы нормальное что-то. Но выбирать это как постоянное место жительства на долгие-долгие годы, что вот я здесь останусь с паспортом этой страны и все, это как бы, ну, если уж жить где-то прям долгие годы, то нужно стремиться к получению гражданства, если в этом цель, в том, чтобы найти себе более безопасную юрисдикцию. И выбирать Кыргызстан или там Грузию, это, ну, недостаточно, на мой взгляд, совершенно.
Следующий вопрос. Вот у меня есть такой тезис, я его периодически транслирую в роликах, что любой актив – это обещание некоего дяди, и наша задача сводится к тому, чтобы копить обещания разных дядь. И в моем понимании фонд «Авангарда» – это один единственный дядя. Ты у себя в ролике этот тезис парировал, сказал, что там много разных внутри этого фонда дядь, заинтересованных лиц, которые там между собой балансируют, сдержки противовеса и так далее. Что управляющие компании не могут там в одностороннем порядке там, менять правила, не имеют права делать что-то с твоими активами и так далее. Но я сталкивался с финансовой системой США, так или иначе ее понимаю. И я знаю, что если там регулятор там, даст команду всем на выход, фонды большой тройки быстро этому подчинятся. Да? То есть, ты как этот риск рассматриваешь, если вдруг тебя когда-нибудь на выход все-таки на дверь попросят? Какие альтернативы как будешь рассматривать?
Ну, если вы просите на выход, то уж скорее, опять же, как я уже говорил, на мой взгляд, по крайней мере, не через фонды, а через ограничения по брокерским и банковским счетам, то есть, скорее всего, как ну, в Европе произошло, да, что если вы не живете на территории Европейского Союза, то, по-моему, в банке можно хранить не более чем 100 тысяч евро или что-то подобное. Но банки на всякий случай, в принципе, начали закрывать счета россиянам, то есть у меня тоже был брокерский счет в Европе, и тоже сказали, что закрывайте счет, переводите деньги, там и все такое. Вот. Ну, там, опять же, это только с большими суммами, с небольшими, там, проще дела обстоят. Вот. Если попросят на выход, всегда есть какие-то запасные варианты. Во-первых, есть другие брокерские счета. То есть сейчас, вот я говорю, Европа уже ввела ну, прям значительные ограничения, гораздо больше, чем США. Сейчас есть США. В США никаких значимых ограничений для тех, кто живет именно за пределами России, их нет. То есть если вы уехали в любую страну, там, ну, подальше куда-то от России, не в Беларусь, понятное дело, и открыли счет в Interactive Brokers и там, на американской бирже торгуете, вы не заметите, что там есть вообще какие-то ограничения для россиян, потому что их нет. Вот, на текущий момент. Но если они будут, да, придется выводить деньги. Но опять же, на мой взгляд, из всех рисков, которые существуют, наиболее вероятный – это вот попросят на выкуп. Попросят на выкуп. Забираем деньги, что-нибудь делаем с ними. Ну, скорее всего, остается там недвижимость какая-то, возможно, какие-то российские активы. Потому что, опять же, у человека остается паспорт России. Вот, то есть, когда человек уезжает за границу, это не значит, что он больше не может российские инструменты покупать. То есть, как бы технически ему никто не запрещает это делать. Более того, можно покупать и не продавать. Это на высокие налоги человек тоже не попадает. И в случае, если он захочет вернуться потом, он вернется, продаст их без там, высоких налогов благодаря там, ЛДВ или еще чему-то. То есть всегда какие-то варианты остаются так или иначе. То есть переезд за границу, он, на мой взгляд, никак не, как это сказать, не ограничивает человека в выборе, если он из России уехал куда-то. Потому что российские активы-то, они и так есть. Там налоги будут выше, но можно не продавать, если человек находится на стадии накопления.
Я вижу здесь какой риск, что меня на дверь попросят либо в момент, когда у меня все отросло, и я на налоги попаду, либо в момент, когда рынок рухнул, и тогда я попаду на просадку.
Ну, то есть... да, конечно, такой риск есть. Но, во-первых, для этого я пытаюсь держать в разных юрисдикциях. То есть у меня, получается, счета есть в России, есть в Грузии, есть в Европе, есть в США. И маловероятно, что вот прям везде сразу попросят на выкуп. То есть вероятность этого, ну, скажем так, не слишком высокая. То есть даже когда была волна различных там закрытий у этого брокера, то все равно это происходит не одномоментно. И то этот что-то ограничил, то другой что-то ограничил. Есть люди, у которых паспорт России, они живут, наверное, уже не в России, но при этом у них счета у американских брокеров, которые счета уже не открывают. То есть они как бы открыли их там в 2013 году, да, и сейчас этот счет получить невозможно, но при этом старых клиентов этот брокер все еще держит, и как бы никаких проблем не испытывают эти люди. То есть можно с довольно высокой долей уверенности говорить, что если вы живете не в России, то Interactive Brokers, ну, вряд ли он на самом деле попросит на выход всех. Вот резидентов России может попросить. Если вы там внезапно начнете менять резидентство на другое, он может не поверить, например. Ну, то есть, если вы внезапно подгрузите, что, оказывается, вы все это время у вас было там ВНЖ Казахстана какого-нибудь, которое, как ни странно, выдано неделю назад, ну, как бы это будет выглядеть странно, наверное. Вот. Но вероятность этого не очень высокая, скажем так. Ну, да, конечно, Если представить сценарий, при котором и европейские, и американские, и все остальные брокеры внезапно говорят, что вот все закрываем счета, все на выход, и в это время акции упали, ну да, тогда риск реализовался, придется продавать их в минус и фиксировать убыток какой-то. Но опять же, рано или поздно бумаги все равно так или иначе продаются. То есть, понятное дело, что когда-то все равно их нужно брать, да, это будет неудачный момент для покупки, для продажи, возможно, да, то есть риск реализуется. Опять же, насколько он вероятен для человека, который живет за рубежом, ну, на мой взгляд, он не очень вероятен. То есть, ну, как бы, да, такое существует.
Следующий вопрос у меня про инвесторов, которые физически находятся в России, у них российский паспорт, и они пытаются в западные инструменты инвестировать и вроде как не видят рисков. Я вот их не очень понимаю. Во-первых, вот подскажи, пожалуйста, а они вообще могут обратно деньги оттуда получать? То есть загнать-то можно, а в обратную эту сторону как?
Ты знаешь, даже загнать сложно на самом деле. То есть это тоже не так легко. То есть с тем же самым IB сейчас там осталось, ну, буквально несколько банков, которые более-менее какие-то, ну, скажем так, адекватные, да, в плане там, ну, какие-то крупные, куда хотя бы какую-то сумму большую не страшно через которую отправить, да, что деньги не застрянут где-нибудь на середине. Основное, чем пользуется, это Raiffeisen, но, опять же, это тоже до поры до времени. То есть сейчас Raiffeisen, например, в долларах, если не ошибаюсь, он ввел какие-то безумные комиссии за получение денег, там что-то типа 50%, по-моему. Но вот евро пока что можно получать без особо высокой комиссии. То есть люди, которые выводят из ID большие суммы, они платят комиссию что-то типа 100 с чем-то евро, по-моему. Ну, то есть как бы теоретически пока что какие-то лазейки еще остаются, но они выглядят так, что если человек живет в России, не надо хранить какую-то значимую сумму, именно, ну, в Америке, по крайней мере, это выглядит очень странно. Да, конечно, если у человека есть счет какой-то там в зарубежном банке, например, там в Казахстане, в том же самом, ну, там как бы с этим более-менее, наверное, попроще. Но, опять же, это выглядит все крайне ненадежно. Если человек не планирует уезжать, да, то есть единственная причина, по которой я могу сказать, что человек живет в России, но при этом инвестирует в зарубеж, это то, что он собирается туда уезжать вот в ближайшие, там, не знаю, 3 месяца, допустим, да, и он заранее там туда перевел какие-то деньги. Ну, как бы тогда, может быть, это оправдано. Но в остальных случаях, если человек планирует жить, там, не знаю, в России в ближайшие 5 лет, продержатся ли вот эти вот банки, которые позволяют получать обратно деньги в следующие 5 лет, ну, как бы не факт. То есть выглядит все так, что комиссии будут все выше и выше, сложности будут все больше и больше, и этот мост, он постепенно действительно рушится. То есть мы это видим буквально, опять же, важно отметить, что это не моментальный процесс, то, что вот все рухнуло, все, способов никаких нет. То есть все еще есть какие-то лазейки, как бы способы вывода денег из-за рубежа, они как бы остаются. Но, по-моему, уже 900 намеков было сделано, что, ребята, однажды может быть такое, что из Interactive Brokers деньги вы обратно в Россию напрямую не вернете. Ну, то есть, ну, либо вернете с комиссией там 30%, грубо говоря, который возьмет там какой-нибудь добродушный банк, который так уж и быть позволил вам эти деньги обратно принять. С какими-то там невероятными издержками, с риском того, что этот платеж там где-нибудь застрянет посередине, там свист не пройдет еще там что-то, его развернут обратно, особенно если IB попросят на выход, а уж резидентов России уж точно могут попросить на выход. Это вообще огромное, ну, скажем так, это удивительно, что IB до сих пор даже открывает счета людям, которые живут в России. Это просто везение. То есть то, что сейчас есть возможность вернуть деньги обратно, это уже на самом деле прям очень круто. Вы можете вернуть деньги обратно, находясь в России, не выезжая за рубеж. Это уже, между прочим, то есть если бы, мне кажется, нам сказали 3 года назад, что будет вот такая ситуация, да, что мы попадем в такую ситуацию, как сегодня, то мы, узнав об этом 3 года назад, мы были бы удивлены, что до сих пор можно будет, не выезжая за границу, вернуть свои зарубежные активы обратно. Это прям выглядит как везение, что до сих пор есть такая дорожка какая-то, по которой можно вернуться обратно, но вряд ли она продлится очень долго. По крайней мере, такая вот, ну, хотя бы относительно не шаткая, скажем так, что через Райф можно вернуть что-то. Есть другие способы, есть БКС через юань, но это как бы такие уже более, скажем так, менее популярные способы, более такие сомнительные. Но, опять же, и там тоже постоянные проблемы. То банки-корреспонденты что-то там задерживают платежи какие-то, то еще там что-то. Турецкие лиры перестали ходить. То есть это постоянно разрушающийся мост, который вот прям рушится на наших глазах. И сколько еще по нему можно бегать туда-обратно, по-моему, надо уже как бы определиться так или иначе. Как бы, благо, время было какое-то, то есть времени прошло достаточно, и как, кто хотел переехать, ну, за 2 года уж можно было куда-то там переехать, получить какие-то документы, или, по крайней мере, примерно спланировать как-то свое будущее. Или остаться в России и вернуть деньги эти самые в Россию, по крайней мере, ту часть, которую не жалко потерять на там 10 лет, грубо говоря. Ну, то есть вот как-то так.
А вот такой вопрос. А если все-таки инвестор не верит в рублевые инструменты, ну, и хочет вот эту вот валютную диверсификацию, но при этом боится вот страшилок, о котором мы с тобой говорим, что ему тогда делать, что за инструменты использовать?
Ох, тогда сложно. Ну, конечно, есть еще наличная валюта, но этот инструмент совершенно такой. Ну, то есть, какую-то мелкую сумму, наверное, в качестве какой-то резервной подушки держать там это нормально, но, в принципе, надо понимать, что это вещь, которая постоянно обесценивается. Я не знаю, почему в России есть такая любовь к хранению долларов, как будто бы это вот инструмент, который растет постоянно. То есть, в рублевом выражении, понятное дело, он растет и, скорее всего, будет расти. Но если мы сделаем поправку на инфляцию, то на длинном горизонте это практически гарантированный тоже убыток. Ну, то есть, не такой быстрый, как если наличные рубли хранить, но тем не менее. Сейчас есть там возможность покупать золото, там какие-то, по-моему, даже сократили налог, то есть сейчас можно даже слитки золотые покупать. Есть золотые монеты инвестиционные, я недавно, кстати, ролик тоже про это делал, то есть, в принципе, есть вот такая альтернатива. Опять же, можно физический металл даже покупать, который вообще не будет завязан на российской инфраструктуре, то есть, по которому вряд ли прекратятся торги, то есть, с которым можно за рубеж уехать при желании, можно даже иностранные монеты покупать, которые, в принципе, они ликвидны и в России, и там, в Европе, если вдруг придется уехать рано или поздно, да, то есть, даже такие вещи. Но, опять же, это то, что за границу, например, сложно перевести в большом количестве, то есть тут свои как бы такие минусы. Преимущественно это все равно будут какие-то российские инструменты, то есть от этого все равно никуда не деться. Если человек живет в России, кроме российских, у него ничего нет. То есть даже если говорить про там иностранные инструменты типа китайских акций, американцу сейчас купить китайские акции гораздо проще, чем россиянин. Это вот может показаться действительно странным, но если я гражданин США, живу в США, то вот купить ETF на китайские бумаги, да, мы понимаем, что там есть некоторые риски того, что потом заморозят что-то там, ну, мало ли что, да, но все равно это сделать проще, чем с паспортом России, проживая в России. То есть, если остаемся в России, то инвестируем преимущественно в российские инструменты, другого выхода нет. Ну, есть еще криптовалюта, вот стейблкоины. Кто, скажем так, помоложе готов сидеть, разбираться в этом во всем, копаться, то там тоже как бы можно что-то получить. Постоянно ходят пугалки о том, что там, стейблкоины, ну, это монеты с привязкой к курсу доллара США, просто для справки зрителям, что их могут заморозить теоретически. Ну, как бы это такая полуанонимная вещь. То есть, если у вас есть какой-то адрес, на который вы купили каких-то монет, то нужно проделать такую неслабую работу, чтобы выявить, что этот адрес принадлежит именно россиянину. То есть это вряд ли кто-то будет этим заниматься, если у вас не какие-то там десятки миллионов долларов. То есть это можно оставаться достаточно незаметным, многие этим тоже пользуются. Но здесь в это нужно прям погружаться и заниматься этим. То есть это нужно правильно хранить, чтобы не взломали, потому что если взломают, то это все потеря всего сразу. Это такой как бы альтернативный инструмент для тоже какой-то небольшой части. Вот если взять какой-то финансовый резерв, который вы хотите хранить именно в зарубежных инструментах, да, и размазать его там по крипте, золоту, наличке и еще там каким-то подобным вещам, замещающим облигациям, опять же, вот, но они все-таки привязаны к России в той или иной степени, то есть все-таки это российский инструмент, хоть он и с привязкой к официальному курсу иностранных валют, все равно мы понимаем, что российские риски в нем тоже заложены, то есть если в России будет какая-нибудь, ну, катастрофа, то понятное дело, что с этими бумагами не все будет в порядке. То есть это достаточно предсказуемо, несмотря на то, что они как бы квази иностранные, то есть они как бы привязаны к иностранному курсу иностранных валют.
Угу. Следующий вопрос у меня вот такой. Я считаю, что мы вот капитал делаем за пределами биржи. Тоже тезис постоянно транслирую. Это в основном бизнес или карьерная лестница, или какое-то там хобби, увлечение. И вот небольшую такую нестыковку я вижу. У тебя центр прибыли – это Россия. Регион инвестирования – весь мир, кроме России, а центр трат – это там, условно, я не знаю, где ты сейчас, в Грузии, да, сейчас находишься?
Сейчас пока в Грузии, да, пока что, да.
Вот, а учебники нам говорят, что хорошо бы эти регионы совместить, то есть и зарабатывать, и тратить, и инвестировать в одном регионе, иначе мы риск на себя дополнительный берем. Не считаешь ли ты это ошибкой? Соответственно, может быть, когда-нибудь ты планируешь, как сказать, сделать так, чтобы у тебя регион зарабатывания и регион инвестирования, они совпадали?
Угу. Ну, это очевидный дополнительный риск, конечно. То есть, я думаю, это прекрасно ощущают на себе все, я не знаю, какие-нибудь айтишники, которые до сих пор работают на российские компании, но живут за рубежом. Потому что с переводами денежных средств, как бы, там есть значительные трудности с выводом денег из России, с тем, чтобы тратить за рубежом. То есть, там, на самом деле, еще много вариантов остается, но, тем не менее, они тоже такие. Достаточно хлипкие, скажем так. Вот. Но тут вступают в роль, опять же, какие-то личностные предпочтения. То есть, мне просто, ну, то есть, я вот завозил YouTube-канал, я точно знал, что я буду делать его на русском языке. Хотя, в принципе, я мог бы его делать на английском, наверное. Ну, я более-менее английский знаю, я мог бы там подтянуть при желании, еще там что-то, и могу это сделать, в общем-то, до сих пор. Но вещать на аудиторию из русскоязычных людей мне все равно как бы гораздо комфортнее, приятнее, просто интереснее, что ли, чем на англоязычную. То есть, мне просто сам регион России, Восточной Европы, там, постсоветских стран каких-то, мне он просто интереснее, то есть в целом. И это не из каких-то экономических соображений. Я создавал изначально канал и вообще свой как бы бизнес, наверное, если это можно назвать бизнесом, для какого-то личного удовольствия, а не для того, чтобы снизить риски, там еще что-то. Вот. При этом, да, деньги я вывожу в основном на Запад. Я так делал еще, когда я, в принципе, жил в России. То же самое, в принципе, было. Но, скажем так, пока что я ни о чем ни разу не пожалел. То есть каждый раз, когда происходит какой-нибудь кризис, то страдает в основном как раз мой российский доход, в первую очередь. То есть падает там курс рубля, еще там что-то. Но при этом у меня остается часть, которая полностью в валюте, полностью в более, скажем, надежных инструментах. Да? То есть акции США, мы знаем, что они почти всегда падают меньше, чем российские. Даже когда кризис начинается в США, то мировые рынки зачастую падают сильнее, чем американские. Особенно если мы берем именно в долларовом выражении, все смотрим. Вот. Поэтому я ни разу не пожалел, что при этом капитал я держу в западных странах.
Угу. Такой вопрос про изменение весов. Вот я согласен с тезисом, что китайские акции, там, и российские, они занимают сейчас ничтожную долю. Но может такой быть вариант, что с учетом вот текущей вот ситуации экономической у нас вот эти вот веса начнут меняться. И получается, что у тебя не будет возможности владеть портфелем китайских акций, там, условно, и, ну, допустим, российских, ну, российских ты сможешь, ну, тех же китайцев, да, ты не сможешь покупать, и у тебя на руках останется вот этот раздутый S&P до 5000, в котором 10 вот этих пузырей и больше ничего, то есть, ну, это вот про желание вот все-таки инвестировать по всему миру. Что ты по этому поводу думаешь? По поводу изменения
весов. Попытаюсь пытаюсь ответ на две части. Сейчас главное не забыть обе из них. Да, во-первых, по поводу того, что я не смогу покупать китайские акции. Как я сказал тоже, что через западную инфраструктуру, как ни странно, сейчас китайские бумаги покупать гораздо проще, чем через российскую. То есть, когда СПБ-биржа попала под санкции, то даже для меня стало удивлением, что всякие там гонконгские ETF, там, китайские какие-то бумаги другие, да, они тоже попали, в общем-то, под заморозку, потому что дружественные, казалось бы, депозитарии, все равно сказали, ну, мы потом разберемся. То есть это как бы... При этом с американцами они в этом плане гораздо больше дружат. То есть таких проблем там нет. Вот. Поэтому если изменится состав, во-первых, это займет очень много времени. То есть не будет такого, что одномоментно китайские акции занимают там 50% долю от мирового рынка, а американские там скукожились до 3%. То есть такое, конечно, не будет. Это все процессы, которые длятся десятилетиями. То есть мы знаем, что сейчас вот китайские акции занимают аж 60%, отмотаем на много лет назад, до момента, когда они вот начали, как ты говоришь, раздуваться в пузыри, и как бы они занимали там 45. Ну, как бы разница между 45 и 60, она не то чтобы прям какая-то гигантская на самом деле. Ну, то есть, есть разница, но...
А поясни, пожалуйста, вот эти 60%, это о чем речь?
Я имею в виду, что это, ну, доля в мировом, глобальном индексе каком-нибудь, там, не знаю, можно европейский ETF посмотреть, там, американский, ну, то есть это именно доля акций в глобальном портфеле, как вот все пассивные инвесторы берут по всему миру. Примерно 60%, плюс-минус.
У американцев?
Да, у американцев.
Так.
Да, доля Америки сейчас она очень высокая, опять же, из-за того, что недавно акции очень сильно росли. То есть раньше было поменьше, но сейчас, да, это больше половины. Вот. И вряд ли будет такое, что китайские акции внезапно начнут настолько сильно лететь вверх, что этот рынок там раздуется до уровня, когда он будет занимать там 30-40% от индекса. То есть явно это произойдет не в ближайшие лет 10-15-20, за это время уже столько всего и поменяется, как мне кажется, что эти вопросы будут, наверное, не столь актуальными уже. То есть все будет совершенно иначе за это время. Вот это, да.
Просто смотри, я вот какой риск рассматриваю. Опять же, если смотреть на этих вот экспертов по геополитике, они все рассуждают, что мир раскалывается на большие куски, на зоны влияния, 3 или 4 их будет, и получается, что мосты между этими зонами влияния, они будут полностью сожжены, и вот эта вот идея, что я сижу в одном там индексном фонде на весь мир, она, ну, по их мнению, опять же, она обречена, то есть просто вот, условно говоря, тебе достанется четвертинка вот этого пирога, а остальные 3/4 мы просто до них дотянуться не сможем. Вот про этот риск я говорю.
Вот, да, я понял, в чем вопрос, но проблема в том, что состав этих самых вот глобальных индексов, да, если мы посмотрим там на, я не знаю, ирландский фонд VWRA, это стандарт такой для пассивных инвесторов, просто ну, один из самых популярных фондов на акции всего мира. Или там VT американский тоже, который абсолютная классика прям. Бумаги там, они выбираются не по ВВП, да, который там был бы совершенно другой вес бумаг, если бы они взвешивались по ВВП, они берут именно капитализацию компании, которая входит в этот самый индекс. И из-за того, что они берут капитализацию, получается так, что западные страны весят катастрофически много, ну прям очень много. То есть там большая часть, подавляющее большинство стран в этом индексе, это страны там США, Европейский Союз, Япония, Канада. То есть, в принципе, вот это вот, это не четвертинка, да, а типа процентов 90, то есть в прямом смысле, если посмотреть, это просто, то есть там у Китая доля примерно как у Австралии. Понятное дело, что по ВВП они совершенно не сопоставимы абсолютно, но у австралийские акции гораздо более доступны, видимо, для западных инвесторов, скорее всего, вот. И поэтому их берут, видимо, больше. Ну и стоят они дороже именно по капитализации компаний больше. То есть если компания какая-то в Китае зарабатывает доллар в год или какая-то компания в Австралии зарабатывает доллар в год, то австралийская будет стоить дороже, ну, просто по P на E. И поэтому капитализация будет выше, поэтому ее тоже берут на большую долю, соответственно, чем китайскую. Поэтому в этих самых глобальных ETF... Остальные регионы, кроме так называемого западного, опять же, это не совсем западный, то есть вряд ли японские акции будут заморожены у американских инвесторов. Ну, я себе это слабо представляю сейчас, если честно, или там австралийские, да. Опять же, с ним можно не согласиться, но...
Геополитики, кстати, говорят, что японцы будут конфликтовать с американцами, причем в ближайшие 10 лет. Ну, это я так
же... Все говорят разное. То есть, и тут, кстати, вот тоже это ответ на вторую часть вопроса, это то, что я хотел сказать. По поводу того, что раздуты вот топ-10 акций, я про это очень много сейчас слышу тоже, что говорят, что топ-10 компаний американских, они прям занимают какую-то гигантскую долю в американском индексе. И, в принципе, если посмотреть последние лет 20, то это действительно выглядит довольно страшновато. То есть 10-15 лет видно, что эти акции, например, росли именно в доле в этом самом американском индексе. Теперь они занимают какую-то феноменальную долю. Но если при этом посмотреть на состав индекса за последние там, 100 лет, например, то мы видим, что таких моментов было на самом деле немало. То есть, что топ-10 акций зачастую занимали такую долю, и как бы не то, чтобы потом происходила какая-то катастрофа. То есть, постепенно акции небольших компаний, как правило, растут быстрее, чем акции крупных компаний, и эта доля, она как бы постепенно снижается. Но она снижается чаще всего не из-за того, что эти топ-10 сдуваются, коллапс, какой-то крах там и все такое, а просто потому, что небольшие компании либо добавляются новые, какие-то появляются, либо просто они растут чуть быстрее, чем крупные. То есть это не приводит к какому-то коллапсу и краху. Вот. И по поводу того, что тоже Америка находится в пузыре, ты вот часто приводишь пример Хазина. Вот. И мне стало интересно, я ради интереса открыл просто статью на Википедии про него и нашел там его книгу, которая публиковалась в 2003 году. Которая называлась, прости, я записал, просто чтобы не забыть, «Закат империи доллара и конец Пакс Америка».
Америка.
Вот. И там тоже есть...
Пакс Америка.
Да, Пакс Американ, да, Пакс Американ. Вот, и там есть глава про фондовый рынок США, и ее очень интересно читать именно вот сейчас, в 2024 году. Я смотрел именно ту версию книги, которая была вот прям на момент издания. На Википедии можно прям перейти и посмотреть, там некоторые главы какие-то есть в открытом доступе. Вот. Может быть, сейчас она переписалась как-то или еще там что-то, но я смотрел именно ту версию. И там приводятся вот практически, ну, очень похожие тезисы, что американские акции стоят безумно дорого сейчас, и тогда P на E в 2003 году был что-то около 30, вот примерно так, 35. То есть это дороже, чем сейчас они стоят. То есть и тогда тоже Хазин писал, что скорее всего, это только начало краха, то есть, ну, можно открыть главу, там прямо написано, что, скорее всего, это только начало, что, мол, очевидно, что падение будет продолжаться, и как бы это, ну, мы сейчас знаем, что 2003 год, 2002, 2003, это было прям, ну, хорошее время для покупки американских акций, то есть, ну, как бы катастрофы не произошло никакой, она произошла как бы в прошлом, до 2003 года, да, и произошла в 2008, господи, как бы, да, там опять акции упали, но, опять же, не то, что это сделало покупку в 2002-2003 году какой-то прям ужасный, ну, то есть, да, там был какой-то промежуток в нулевую прибыль. Ну, как бы, такое бывает, да, понятно. Но я это просто, все просто к тому, что то, что акции стоят дорого, не означает, что они упадут обязательно. То есть потом P на E очень сильно снизился, но не из-за того, что акции упали, а из-за того, что прибыли компании сильно выросли. То есть такое тоже может случиться. И как бы многие люди, которые смотрят на эти P на E, они опасаются, что вот единственный способ снижения этого P на E – это падение акций. Это кажется как бы, ну, логичным, наверное. Но у P на E есть как бы две стороны. Это не только price, но еще и earnings. Если эти earnings, соответственно, будут расти достаточно быстрыми темпами, то этот P на E может снизиться по другим причинам. И вы увидите, что вот теперь вроде как рынок уже не перегрет, P на E уже там не 25, как сейчас, или сколько он там составляет, а уже 16, но при этом акции так и не упали. То есть они стоят там дороже, чем они стоят сейчас, например. Ну, то есть вот это не обязательно пузырь, вот что я пытаюсь сказать.
Не, я согласен. Я, кстати, на самом деле по поводу пузырей и обвала фондового рынка не сильно переживаю. У меня в основном все вопросы, они инфраструктурные. Вот как раз следующий вопрос тоже про это. Вот смотри, у нас вот индустрия индексных фондов, по моему мнению, еще ни разу не переживала такой настоящий стресс-тест и панику. И я понимаю, что вот если какая-то паника будет, то толпа индексных вот этих вот спящих инвесторов может ломануться в узкую дверь, и вот этот вот маркетмейкер, то есть некая компания, которая ответственна за то, чтобы ликвидность в стакане была, она просто уйдет, не справится с объемом. И, по-моему, в истории такого никогда не было, не случалось. Как ты думаешь, вот представить, если без сценарий такой, что маркетмейкер просто не справился, ушел из стакана, что тогда будет с индустрией индексных фондов? Вот это там люди попереживают полгодика, а потом все вернется, или это вот доверие будет утрачено на долгие годы? Вот что, как ты думаешь?
Хороший вопрос. И на самом деле что-то подобное на самом деле было в 2020 году. Сейчас я даже расскажу об этом подробнее. Просто я слежу за индустрией пассивного инвестирования, возможно, гораздо сильнее, ну, по понятным причинам, как бы, потому что я именно его стараюсь как бы более-менее продвигать, естественно. Вот. Для начала, как работает, в принципе, маркетмейкер? Маркетмейкер, когда он выкупает какие-то ETF-ы, то у него есть возможность эти самые акции ETF-а погасить и получить в обмен, собственно говоря, те бумаги, которые входят в этот самый индекс. То есть, если мы представим, например, бумагу какую-нибудь ETF на две компании, Apple и Microsoft, и, допустим, у нас есть вот стакан, и многие люди хотят продать эти самые акции, ну, этого фонда, этого ETF-а. И он состоит буквально из двух бумаг внутри него. И если акция этого фонда упадет чуть-чуть ниже, чем стоимость входящих в него ценных бумаг, то у маркетмейкера есть очевидный стимул к тому, чтобы купить. Не только потому, что он как бы контракт подписал на то, чтобы предоставлять ликвидность, но и потому, что он может этот фонд купить сейчас за $100 и получить акции Apple и Microsoft, которые в сумме стоят $100.15, ну, условно говоря. То есть он может продать их, ну, получить акции, которые стоят дороже, чем этот самый фонд, который он только что купил. Такая возможность есть только у специальных участников рынка. Естественно, обычные люди так делать не могут. Нельзя погашать акции ETF-а. Но некоторые участники это делать могут, и у них есть стимул выкупать. Этот механизм иногда может сломаться. Вот как ты говоришь сейчас про ломануться в одну дверь в большом количестве. Но как именно механизм этот может сломаться? Допустим, мы представим, что этот самый маркетмейкер, он купил акции этого ETF за $100, хочет продать за 115, но при этом он видит, что по какой-то причине вот бумаги, которые входят в этот самый фонд, они сейчас торгуются очень слабо, то есть ликвидности практически нет. И тогда получается, что для него покупать сейчас по 100 – это крайне нелогичное решение, потому что он сейчас продать не сможет, ему придется их держать до момента, пока ликвидность не появится. И с акциями такой проблемы практически нет, потому что акции торгуются, ну, это достаточно ликвидные бумаги. А такая проблема есть с облигациями, об этом, кстати, почему-то очень редко говорят, может быть, потому что у наших инвесторов терпимость к риску такая, что облигации редко рассматриваются. В 2020 году была ситуация, когда инвесторы ломанулись продавать корпоративные облигации, и было несколько дней, я не уверен, сколько именно, когда многие ETF на корпоративные облигации, они торговались с дисконтом. Проблема здесь в чем? По корпоративным облигациям очень мало сделок, и там очень хлипкий стакан. Там в целом, если вы хотите купить облигацию какой-нибудь, там, я не знаю, General Motors 2017 году, когда они ее выпустили, и она будет погашена через 4 года, это как, ну, какой-то редкий сорт вина. То есть это вот конкретно вот эта вот бумага, по ней торгов, ну, будет очень мало. Это не самые ликвидные бумаги, это не акции General Motors, это какая-то там одна из кучи-кучи их облигаций. Вот. Торгов по таким бумагам очень мало. Но при этом, если мы смотрим на то, как рассчитывается индекс, за которым должен следовать ETF, то индекс-провайдер, он смотрит и примерно оценивает, сколько стоят эти облигации. То есть фактически эти облигации, вот он оценивает эту облигацию в $100, ее нельзя продать за $100, то есть нет ликвидности, ну, то есть это невозможно. Но он, собственно говоря, считает сумму стоимости, ну, всех этих облигаций, которые входят в индекс, и говорит, вот индекс на таком-то уровне сейчас. Хотя фактически эти бумаги за такую цену продать нельзя, то есть это просто невозможно, потому что ликвидности нет. При этом маркетмейкеру говорят, вот такая у нас стоимость чистых активов, поэтому у нас примерно столько фонд должен сейчас стоить. Маркетмейкер смотрит на это и понимает, что по этой цене он его не будет покупать. Ну, то есть это понятно, потому что он сейчас накупит вот этого вот непонятного, неликвидного хлама, который он не может прямо сейчас продать. И ему придется эти самые бумаги, получается, до погашения держать, скорее всего. А это там, по некоторым из них, это там 5, 7, 10 лет. Ну, то есть это не вариант для бизнеса, где логика в том, чтобы купить прямо сейчас чуть-чуть дешевле и продать прямо сейчас на 0,05% дороже. То есть это, ну, они не будут держать эти облигации так долго, там, до самого погашения. И поэтому маркетмейкеры делали дисконт. То есть они говорили, окей, мы готовы выкупать эти самые акции ETF, если кто-то хочет их прямо сейчас продать, в период, когда продают все эти облигации, тоже сливают довольно активно, ордеров на покупку практически нет. То есть, ну, я имею в виду не в ETF, а именно в этих самых облигациях. Вот, потому что ETF, он же как бы говорит, что, ребята, вы можете нашими бумагами торговать сколько угодно, мы готовы предоставить вам ликвидности сколько угодно. У них как бы такая вот обязанность. Это смысл этого фонда в том, чтобы он предоставлял ликвидность. Но вопрос, как предоставить эту ликвидность по неликвидным активам. Потому что корпоративные облигации – это достаточно неликвидная бумага. Она не предназначена для того, чтобы трейдеры активно целыми днями ими торговали. Это, ну, не тот инструмент. Вот. И в то время механизм вот этого ценообразования, он в некоторой степени поломался. То есть фонды долго, ну, некоторое время, прям несколько дней, они торговались с существенным дисконтом, по 5, по 6, по 7%. Но здесь вступает вопрос, что такое справедливая цена. То есть вот индекс-провайдер говорит, что вот эти облигации должны стоить вот столько-то. При этом маркетмейкер приходит и говорит, ну вот за столько мы покупать не готовы. Мы готовы купить их только вот со скидкой в 5%. Вот тогда мы как бы выходим на работу, условно говоря, да, чтобы нам это вообще хоть как-то было выгодно. И вот вопрос в том, какая цена на этот ETF является справедливой. Вот маркетмейкер считает, что дисконтом в 5%, потому что если вы хотите выйти прямо сейчас, когда ломятся все, ну как бы извините, делайте дисконт тогда. Мы только с такой ценой готовы соглашаться и по такой вот цене их выкупать, потому что иначе, ну, это просто мы попадаем на очень высокие риски. Но, опять же, те, кто после этого ждал, они прождали несколько дней. Ситуация на рынках более-менее затихла. Кто помнит вот этот период пандемии, он как бы довольно быстро, на самом деле, сошел на нет. То есть как бы там вольем деньги, всем поможем, всем денег раздадим, дефолтов будет мало и т.д. и т.п. И как бы ситуация нормализовалась. То есть люди перестали ломиться в эту самую единственную дверь имущества маркетмейкера тем, что вот выкупи все наши эти самые бумаги ETF. Вот. И поэтому, если вы держали эти бумаги все это время, то потом как бы, ну, все восстановилось, в общем-то. То есть в том плане, что дисконт пропал, и как бы сейчас вы можете торговать, опять же, без особых проблем. Но было несколько дней, когда если вы ломанулись бы прям в то же самое время, что и все остальные, вам пришлось бы делать дисконт за возможность продать бумаги, которые фактически неликвидны, но ETF делает вид, как будто бы они должны быть ликвидными. Вот такая вот история. Но, опять же, это касается, в первую очередь, каких-то неликвидных инструментов. К акциям это относится в меньшей степени. Да, простите.
Я вот дополню. Ведь я чего боюсь? Я боюсь, что деньги вот у этого маркетмейкера, когда действительно толпа вот этих спящих инвесторов, они просто закончатся, и он скажет, ребята, мне не на что даже с дисконтом покупать. Вот этого я боюсь. Все, я все купил, там все упало там, на 20%. Я уже весь свой этот запасик истратил, а дальше сами торгуйтесь, как хотите.
Ну, смотри, если мы говорим про ликвидные бумаги, то если вот у маркетмейкера на начало дня было какое-то количество денег. Да. Если он на эти деньги покупает ETF, то как бы его основная возможность для него заработать прибыль – это прямо сейчас погасить эту же секунду и продать те же самые акции. То есть он всегда заработает на этом круге какое-то количество денег. Не очень большое, но из-за того, что этих сделок огромное множество, он может извлекать из этого какую-то выгоду. То есть его работа стимулируется тем, что ему всегда выгодно продать, ой, всегда выгодно купить или всегда выгодно продать. То есть когда он продает, он может…
А если в стакане только продавцы?
В стакане именно ETF. Ты говоришь именно про ETF, да. Сейчас. Если в стакане только продавцы, то он покупает по цене на 0,0 там, какие-нибудь копейки чуть ниже стоимости чистых активов и может моментально получить активы этого фонда на чуть большую сумму.
Посмотрим. Мне просто интересно, вот что будет, когда вот если мы вдруг
маленький кусочек этого пирога он может взять из этого самого ETF и получить на одну копейку больше, чем он только что потратил на то, чтобы купить эту самую ценную бумагу. То есть так как бы работает. Но опять же, для этого нужно, чтобы бумаги внутри фонда были ликвидными, то есть чтобы их действительно можно было продать прямо сейчас. Ну и чтобы маркетмейкер, естественно, мог это сделать. Потому что когда, например, ситуация с Финексом была в 2022 году, соответственно, там же в чем изначально была проблема, когда санкций еще не было даже, маркетмейкер ушел, скорее всего, по той причине, что он понимал, что вот эта вот цепочка между Россией и Европой, она нарушена. То есть от того, что он купит сейчас этот ETF, это не значит, что он сейчас на Западе сможет что-то там продать и что-то с этими активами сделать, скорее всего. То есть перевод денег оттуда туда, он, скорее всего, нарушился, а нужно, чтобы он работал, естественно. Mm-hmm. Но это не касается ситуации, при которой мы рассматриваем американский фонд на американские акции, понятное дело. То есть там как бы этой цепочки в принципе нет.
Вопрос про российских инвесторов. Я не понимаю, зачем инвесторам из России использовать российские управляющие компании для вот этого вот индексного инвестирования. У тебя был аргумент такой, что ради налоговой оптимизации, что если бы даже у меня была одна бумага, то выгоднее было бы ею владеть через БПИФ. Но, опять, у меня математика не очень сходится. У нас получается, я на налогах экономлю, если инвестирую через БПИФ 1%, и тут же плачу комиссию 1%, минус на 1, плюс 1, в сумме 0. Зачем мне этот риск посредника брать на себя, если я в итоге минус на плюс все равно 0 получится? Не совсем понятно.
Ну, там зависит от того, что именно это за фонд, да, потому что выгода от неуплаты налогов легальной, да, иногда превышает затраты на обслуживание фонда. Но, в принципе, я понимаю вопрос, да, эти цифры, они примерно одинаковые. То есть, если мы возьмем портфель из акций, из облигаций, да, возьмем их через фонды, то с текущим размером издержек там примерно то на то и выйдет, там разница будет несущественной. И да, в принципе, если человек готов заниматься тем, что он будет выбирать какие-то акции, опять же, в более-менее каких-то адекватных там пропорциях, не будет брать там только три бумаги на половину портфеля там, и так далее, то, в принципе, да, ничто не мешает ему собрать портфель самостоятельно, и учитывая тем более, что в России вот эти самые БПИФы, у них гораздо больше свободы действий, чем у тех же самых там американских ETF. То есть могу привести в пример, ну, как бы реализация такого небольшого риска, но тем не менее, фонд БПИФ от открытия однажды сказал, что на акции России, однажды сказал, что, ребята, мы теперь решили быть активно управляемым фондом. Ну, то есть пассивные инвесторы в него вкладывали для того, чтобы он пассивно отслеживал индекс. И тут однажды он сказал, вы знаете, вот конъюнктура рынка поменялась, поэтому мы решили делать по-другому теперь. Ну, то есть, как бы, это не очень хорошо. То есть, я собирался его держать там годами там, какими-то. Может быть, у меня еще нет возможности получить, вычет по ЛДВ, да, не платить налоги с продажи. Может, я сейчас продам его, заплачу. Ну, то есть, это, как бы, такая лишняя свобода, как бы, она вредит инвестору, потому что, как бы, западный ETF, там, ну, европейский или американский, например, он не может внезапно прям полностью так поменять свою стратегию. Поэтому некоторые риски именно вот этого контрагента, да, то есть, риски самого фонда, они, в принципе, присутствуют в России, по крайней мере. Я не могу сказать про Америку, да, но в России они явно есть какие-то. Насколько они высокие, сложный вопрос, но тем не менее. Но вопрос в том, что если человек покупает бумаги самостоятельно, то насколько можно доверять его выбору вообще, в принципе? То есть насколько можно доверять тому, какие именно бумаги он будет покупать? Мы знаем, очевидно, что люди, которые выбирают отдельные акции, они, как правило, получают менее высокий результат. В принципе, человек мог бы сесть и такой, так, вот я, чтобы не получить менее высокий результат, я прям практически идеально скопирую индекс Мосбирж. Ну, может быть, что-нибудь чуть-чуть добавлю, что-нибудь уберу, но не принципиально, там, как бы, ну, большой разницы не будет. И, как бы, если такой инвестор приходит с какой-то существенной суммой, да, опять же, вряд ли есть смысл заниматься этим, если у вас капитал, не знаю, 500 000 рублей. Ну, то есть, кто заради 500 000 рублей будет стоп-пикать бумаги, если можно фонд купить. Ну, как бы, мне сложно это представить. Вот. Но если какая-то большая сумма, и человек отдает себе отчет о том, что он как бы более-менее что-то нормальное соберет, что ему не нужно просто вслепую отслеживать, и он говорит, окей, я вот не хочу принимать дополнительный, как там, некоторый небольшой, на мой взгляд, опять же, риск, я хочу самостоятельно, то да, почему бы и нет. Но это, опять же, это будет продолжение индексного инвестирования. У нас есть direct indexing, да, то есть мы можем напрямую покупать портфель из множества этих самых ценных бумаг, я не вижу в этом никакой проблемы. Но, опять же, это при условии, что человек отдает себе отчет, что окей, я спокойный, разумный человек, я сейчас смогу вот сесть, аккуратненько это сделать, вот эти бумаги я куплю, как бы я примерно понимаю, что я сейчас делаю. Большинство людей, как мне кажется, которые приходят на фондовый рынок, хотят инвестировать, они не понимают, что они будут делать. И для них, на мой взгляд, вот купить просто бумагу на российские акции, российские облигации и забыть про них, это все равно будет безопаснее, потому что иначе они, скорее всего, как мне кажется, могут навредить сами себе, накупить какого-нибудь непонятного хлама. Да? Ты спрашиваешь про себя, ну, в твоем случае, может быть, это действительно оправданно покупать самостоятельно. Я не сомневаюсь в том, что ты способен как-то более-менее понять, что такое российские акции, там, что от чего, каким образом отличается. Но большинство инвесторов, они не такие, особенно те, которые начинающие. И для начинающего инвестора, мне кажется, он почти гарантированно с личным выбором акций он получит менее высокий результат, чем он получил бы, просто вложив в БПИФ. Облигации это тоже касается, в принципе. То есть люди, которые покупают облигации, тоже зачастую, в принципе, не особо понимают, что именно они покупают. Если вы покупаете индекс российских облигаций государства, то как бы там ничего прям ужасного, скорее всего, не произойдет. Очень маловероятно, что там что-то ужасное будет. Но если вы самостоятельно отбираете бумаги, то он такой, о, вот у этой облигации это доходность повыше. Я, конечно, не знаю, что это за компания, но вроде нормально звучит. Что-то я слышал вроде о такой. То есть превращается это вот в это. То есть я когда общаюсь с людьми, которые самостоятельно выбирают бумаги, я вижу, что вот даже те люди, которые говорят, я буду пассивным инвестором, просто вот куплю примерно то, что похоже на индекс, нет, в итоге это скатывается в то, что они начинают заниматься, ну, очень сомнительными такими вещами, скажем так. И это как бы защита от самого себя. То есть, конечно, фонд потенциально каким-то образом может вам повредить, например, придется сменить стратегию внезапно, а вы на него рассчитывали, надеялись. Теперь нужно продавать, платить налоги, там еще что-то делать. Но и вы тоже можете навредить сами себе, на самом деле. Сами того, конечно, ну, не намеренно, но тем не менее.
А вот такой вопрос, вот маленький, я его коллеге Спирину задавал, про то, что вот сами вот эти вот БПИФ, мы же возимся вот в таком маленьком болотце, я имею в виду российские инвесторы, у нас поляна не очень маленькая, и вот внутри вот этих управляющих компаний вот есть фонды, в которых аллоцировано там, ну, небольшие суммы. И у меня такой вот есть еще страх, что им просто надоест. Они посмотрят на эти микроскопические комиссионные и говорят, да зачем нам этим всем заниматься, давайте продадим этот бизнес, все распродадим и всех инвесторов по домам отправим. Как от этого риска спасаться? Ну, то есть я не очень понимаю.
Ну, вот примерно то, о чем я говорил, что есть direct indexing, то есть мы можем напрямую покупать те бумаги, которые входят в индекс, потому что Мосбиржа все равно будет продолжать отслеживать эти самые индексы, она отслеживала их, рассчитывал их еще до того, как эти БПИФы появились, и если вдруг они пропадут, опять же, я не особо в это верю, потому что, по крайней мере, те, которые вот основные такие стандартные крупные фонды, у них нет какого-то прям оттока средств, еще там чего-то, то есть, по-моему, они чувствуют себя более-менее в порядке. Какие-то мелкие игроки, да, они могут, конечно, уходить с рынка, но крупные фонды вряд ли уйдут, ну, крупные по российским меркам, я имею в виду. Вот. Но даже если такое произойдет, да, придется покупать отдельные бумаги. Опять же, я не говорю, что ни в коем случае нельзя этого делать. Просто если человек покупает отдельные бумаги, он должен себе примерно отдавать отчет в том, что он делает. Большинство людей, как мне кажется, они не отдают себе отчет, что они делают в принципе. Они думают, что вот, я слышал про вот эту компанию, а вот это у меня там за углом стоит такой магазин, наверное, он очень классный, я же туда каждый день хожу, и все мои друзья тоже, ну как это может не вырасти? То есть, ну это звучит абсурдно, но мне кажется, что очень многие люди, они примерно по такой логике действуют, когда они делают. И для таких людей лучше всего слепую отслеживать просто рынок и не пытаться что-то там выдумывать.
Соглашусь. Такой вот вопрос. У нас есть несколько интервью от всепропальщиков известных, типа Рэя Далио, Киосаки, которые пророчат нам крах, точнее, смерть вообще всего бумажного рынка. И вот у меня вот коллега Силаев, Александр Силаев, недавно в интервью поделился такой идеей. Он сказал, вот смотри, у нас все наши капиталы, там 90-95%, они размещены в бумажных активах. Это какие-то нолики, единички, записи в чьих-то компьютерах, на чьих-то серверах. И все. И он сказал, что у него на этот случай припасен вот так называемый тревожный чемоданчик, где он пытается размещать что-то похожее на наличку. Доллары США, какие-то другие инструменты. Угу. А ты на этот сценарий как-то застраховался? И если да, то как? Что у тебя в тревожном чемоданчике? Если... И есть ли он вообще у тебя?
Да, у меня есть некоторые инструменты, которые не завязаны на фондовом рынке, конечно, понятное дело. Опять же, я слабо верю в то, что это произойдет, что будет какая-то проблема именно с цифровыми, да, активами, если можно сказать так, с банковскими счетами там, в тех или иных странах. Причем одновременно, опять же, в разных инфраструктурах, потому что я вкладываю в разные юрисдикции все-таки. В основном в таком случае есть крипта. Опять же, она будет работать до того момента, пока будет работать интернет, скорее всего. То есть, ну, если,
электричество.
Электричество. Так. Если расценить еще более тропический сценарий, то, как я говорил, вот золото есть. Но золота лично у меня нет. Опять же, если бы я жил все время на одном месте, точно знал бы, что я тут останусь там, лет на 10 хотя бы, да, на 20, то, наверное, я бы тоже покупал, может быть, какое-то количество золота. Да, на всякий случай это в целом звучит как что-то нормальное. Та же самая недвижимость, например, это все-таки не совсем бумажный актив. Да, конечно, это все равно какая-то запись где-то там. То есть, ну, потому что в камне не высечено, что именно вы владеете этой недвижимостью. Были примеры в истории, когда и недвижимость могут тоже отнять, там еще что-то его, сплошь и рядом, собственно. Собственно говоря, повсюду. Но все-таки это как бы иной актив, нежели фондовая биржа. То есть биржи могут закрываться, по крайней мере, на некоторое время. Тоже, кстати, это вещь, о которой мало кто задумывается, что даже если вы инвестируете в какие-то биржевые активы, и они никуда не пропали, и вас их не арестовали, не изъяли, не заморозили, биржа может просто закрыта быть. То есть во время Первой мировой Санкт-Петербургская биржа, тогда была только она, закрывалась на 3 года, если не ошибаюсь. То есть 3 года не было торгов, а потом они возобновились. То есть это как бы нужно было 3 года сидеть и просто ждать. То есть Нью-Йоркская фондовая биржа тогда закрылась на 3 месяца. То есть как бы такое вполне может быть, что биржа закрывается, очень долго торгов нет. Это на тему физического золота, опять же. Или недвижимости. Недвижимость можно в это время сдавать, например. Или жить самому, не платить аренду за какое-то съемное жилье. Золото можно продать где-то вот на, я не знаю, там, ну, смотря в какой форме это самое золото. Если это монеты, то монеты, ну, во многих крупных городах можно купить, продать в разных магазинах. Причем спред там не такой кошмарный, как может показаться. Это не слитки. Ну, 3-4%. Ну, как бы много, но для такого как бы резерва, запаса на всякий случай, на какой-то совершенно катастрофический случай, ну, наверное, это неплохо. Но, опять же, нужно понимать, что все эти вещи, они, ну, по крайней мере, вот золото или наличная там иностранная валюта какая-то, они все имеют, ну, с поправкой на инфляцию либо нулевой, либо отрицательный результат. То есть все эти деньги – это потенциально те средства, которые можно было бы вложить во что-то, что создает какую-то ценность, на чем можно было бы заработать. Поэтому, мне кажется, уходить в крайности и все вкладывать в такой финансовый резерв какой-то, это тоже как бы быть таким вот сторонником всяких теорий апокалипсиса, что вот-вот все закончится, это можно так 20 лет сидеть, 30 лет сидеть и ждать, когда же вот наконец-то мое золото понадобится.
А оно все не нужно. Я как раз про 2-3% портфеля,
да, не помню. Да, это звучит абсолютно разумно. Я тоже придерживаюсь примерно того же самого мнения. То есть некоторая часть такая за пределами биржи у меня есть, конечно. Да. Это и кэш и вне банков, это и крипта, которая тоже как бы все-таки не банковская в первую очередь.
В завершение такой вопрос. Вот у нас с тобой за плечами два достаточно тяжелых кризиса. Какие уроки, помимо вот вышеназванных, о которых мы с тобой только что поговорили, ты извлек для себя вот за это время? Вот что-то еще, может быть, что я не подметил или что мы не обсудили?
Ох, ты знаешь, мне кажется, что вот со страшными кризисами я пока что еще не сталкивался с как таковыми, потому что те, которые вот были, да, за то время, пока я на фондовом рынке инвестирую, они не были прям такими катастрофическими, чтобы я действительно начал там переживать, нервничать, еще там что-то. То есть в 2020 году я все-таки оценивал свой портфель в первую очередь в рублях, потому что я еще жил в России в то время. И при этом я инвестировал в иностранные инструменты, и если посмотреть, насколько они упали тогда в рублях, то это совсем какое-то смешное значение, типа минус 15% или что-то вот, ну, примерно подобное, потому что рубль тогда упал, и как бы иностранные инструменты, они сильно, ну, не упали из-за этого, скажем так, во время вот этого краха пандемийного, скажем так. Поэтому, наверное, мне только предстоит столкнуться с чем-то серьезным. Вот. А что касается 2022 года, то, опять же, ситуация, в принципе, похожая. В то время я уже успел выехать за границу. И, опять же, у меня тоже все было инвестировано в западные какие-то инструменты. Мне посчастливилось как бы не попасть ни на какие заморозки. Ну, практически, ну, кроме копеек совсем там незначительно. Российских бумаг у меня тоже не было, поэтому ни с каким закрытием биржи не столкнулся. Никакой там, как называется, там просадка была больше 50%, если не ошибаюсь, от пика по российским акциям. То есть тоже это меня не коснулось. Я понимаю, что на самом деле мне просто очень сильно повезло, и что настоящий какой-нибудь кризис наверняка ждет меня впереди, и как бы поэтому на моем веку, к сожалению или к счастью, ну, наверное, к счастью все-таки, у меня пока не было такого опыта, но как бы в целом я понимаю, что рано или поздно я должен столкнуться с какой-нибудь просадкой, там, минус 50%, например, потому что, ну, это неизбежно. Я имею в виду именно в доле рисковых активов, в доле акций, по крайней мере.
Кстати, готовишься к этому как-то с точки зрения на психологическом уровне, если да?
Да, вот я о чем и говорю, да, что как бы у меня не было такого опыта, по крайней мере, до сих пор. То есть я примерно понимаю, что вот, ну, как бы да, такую вот сумму, как бы половину я, в принципе, на какой-то долгий срок я готов потерять, там, и все такое, но именно в моменте ощутить такую просадку у меня ни разу такого не было. То есть самое вот худшее, что было именно в, ну, номинальном значениях, да, это вот 2020 год, когда это была там просадка минус 30% буквально там за один месяц. Но это в долларах, опять же. В рублях тогда просадка была гораздо меньше, потому что доллар вырос по отношению к рублю. Вот. Это было вот самое такое, ну, вот, плохое, да, с чем я столкнулся, если говорить именно о фондовом рынке. Надо сказать, что до этого я инвестировал преимущественно в крипту довольно много и долго. И там просадки, конечно, были более существенные. И вот это, наверное, и дало мне тот опыт, который... Ну, тогда у меня капитал был не такой большой, как сейчас. То есть я тогда инвестировал меньше гораздо. Но хотя бы тогда у меня был какой-то опыт потери больших сумм, которые тогда казались мне большими, опять же. На каких-то коротких промежутках времени это дало мне большой опыт. Я бы точно не советовал никому сейчас вкладывать большие деньги в крипту. Это точно не то, чем, наверное, стоит заниматься. Но, тем не менее, это дало мне такой вот полезный опыт, который, надеюсь, пригодится мне при следующем кризисе, когда, наконец-то, наступит какой-нибудь крах Америки или что-нибудь в этом духе.
Там как раз волатильность такая зашкаливающая, и те, кто это прошел, причем как падение, так и рост. В принципе, они, наверное, такое на фондовом рынке это еще сложно припомнить, да, такого, чтобы там раз в 10 все вниз, потом раз в 10 все вверх. Антон, спасибо большое, что пришел и ответил на вопросы. По-моему, очень содержательная беседа получилась. Давай, предлагаю встретиться через годик или через полгодика, сверим часы, как ты на это смотришь.
Хорошо, спасибо большое, что пригласил. Надеюсь, еще с тобой где-нибудь поговорим.
Да, здорово. Друзья, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Антона «Доказательное инвестирование». Эта ссылка будет в описании, я оставлю. На YouTube-канал такой же, с одноименной «Доказательное инвестирование». Ссылка тоже будет в описании. Ну и на мой канал Telegram тоже подписывайтесь. Ищите меня в поиске Telegram по фразе «На пенсию в 35 лет». Либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет тоже в описании. Там контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Надеюсь, выпуск был полезным. Всем спасибо, всем пока.
Всем пока.